Всем привет, с вами Аслондон и две его половинки, Саша и Майя.
Аслондон — это о том, как быть собой в другой стране, работать с финансами и кораблями, тащиться от моды и дружить на расстоянии. Саш, привет!
Приветик, Майя, как дела?
Хорошо, сегодня такой классный день, пятница. Она рабочая была, но у нас супер тепло. И после пятницы мы поехали на море. После рабочей пятницы, в смысле.
Надо выложить какие-то из твоих фотографий, просто мне Майя как спойлер присылала уже.
Сегодня не так красиво было, то, что тебе прислала. Было все в тучках, и вот реально напоминало Таиланд. А сегодня было ясное небо. Я загорела немножко даже. Ну, вообще, конечно, тут классно. Вот когда на улице плюс 30, здесь прям кайф. Потому что, ну, это не море, да, это залив, Ослофьорд. Угу. Но там все равно морская вода соленая и запах, да, вот все это. Недавно я тут ходила по берегу и ракушки устриц рассматривала. Настоящее море, короче.
И это, ты говорила, в 30 минутах езды от вас?
А нет, где мы сегодня были, это вообще очень близко, и это даже считается Осло. Здесь есть такой остров Биг Дой, и там все музеи находятся, и на нем есть несколько пляжей, и вот там один просто сногсшибательный пляж.
Класс, то есть можно совместить музей с купанием.
Да, я чувствую себя каким-то серфером австралийским, знаешь, днем поработал в офисе, ну, хоум-офисе, ладно, а после работы пошел купаться, нырять.
Ты даже после того, как сказала, я посмотрела, где можно искупаться рядом с Лондоном. Но, блин, что-то неутешительно.
Но у вас же можно поехать на вот этот Seven Sisters, или как это называется, клифф такой, там нельзя купаться?
Вроде как можно, но я все время забываю, сколько до туда. По-моему, часа два. Вот, и я нашла очень много прикольных мест на вид. Это либо какое-то насыпное озеро, либо река, то есть довольно дико. Не настоящее море, но все равно что-то. Но это обычно 2 часа езды. А вот то, что поближе, это либо какие-то бассейны в самом Лондоне, либо... Ну, вот знаешь, я, по-моему, выкладывала в сторис, у нас в парке есть пруды. Некоторые люди там купаются, но я брезг. Кстати, на опрос, искупались ли бы вы, большинство тоже ответило, что нет, так что вы с нами на одной волне.
Ну, слушай, вообще 2 часа, это не очень плохо, если поехать прямо на весь день, знаешь, упаковать себе там в машину корзиночку для пикника, подстилки и провести реально на 8 часов, тенечки там где-нибудь на солнышке. Мы так ездили, когда жили на Сторде, мы каждые выходные практически ездили или в Берген, или в Ставангер, и там было больше, чем 2 часа в одну сторону.
Ну, вот, например, на этих выходных мы хотели бы, но потом мы уже с друзьями едем на Лавандовое поле. И тогда, получается, 2 дня подряд, и мне, если честно, лень 2 дня подряд вот так вот по 2 часа туда-сюда.
Ну, это да, это уже тяжеловато. Ну, какой-нибудь один выходной.
Да, если с погодой повезет. Такой прикол, что мои родители застали реально лондонскую погоду, про которую много говорят.
Дожди.
Смена погоды в течение 1 дня. То есть солнце-дождь, солнце-дождь. На самом деле это лучше, чем дождь постоянно, как вообще изначально был прогноз. Ну да, из серии, знаешь, пошел дождь 10 минут, потом солнышко, потом через пару часов опять дождь.
Ну, вроде же Питер тоже этим известен. Взял с собой одновременно и куртку-ушанку, и еще что-нибудь легенькое, когда не знаешь, что тебя ждет.
Летняя погода вообще похожа на Питер очень.
Хотя сейчас-то они все изнывают там от жары.
Это вообще нонсенс какой-то. У них около месяца стояла жара, 30 или даже больше.
Вот и к нам сейчас добралось. У нас именно на этой неделе такая жаришка.
Вообще, мне кажется, что Ос-Лондон синхронизирован. Потому что у нас как раз тоже на этой неделе жара, и будет 30.
И вот хотела сказать, что потрясающий день серфера австралийского. Мы закончили в итальянской кафешке сейчас, потому что днем я работала, и у меня на одном корабле сгорел генератор. И корабль прибывает в Италию, и им был нужен инженер из Италии, который пришел на борт корабля. И я созвонилась с итальянцами. Я так давно с ними не общалась, потому что сейчас я мало с ними работаю. Я снимаю трубку, а чувак, он звонил еще по видеосвязи. «Бонджорно, май!» Ой, у меня сразу сердце прям растаяло.
Я обожаю.
нам нужно, чтобы ваш инженер приехал в Ровиго. По-моему, так город называется. Он такой: ну какой же Ровиго? Не может туда причалить корабль. Извините сразу все, кто живет в Италии, за мои попытки копировать итальянские. И он начинает мне перечислять. Может быть, он придет в Венецию, еще что-то. Блин, вот вы перечисляете эти места, и единственное, о чем я думаю, это как я хочу в отпуск.
Я хотела тоже сказать, но вообще не вяжется с работой. Какой там корабль?
Да, там такие красивые слова. Венеция, блин. И в конце, как обычно, ну все там. Grazie mille, mai, arrivederci, ciao.
Красота.
Да, я такая, пойду в итальянский ресторан. Это максимум.
Ой, я ужасно хочу в Италию. Мне, кстати, очень льстит, меня иногда принимают за итальянку. А те, кто не разбираются в акцентах, ну, понятно, я думаю, что меня акцент выдает обычно, но некоторые же не разбираются в акцентах, ну, особенно итальянцы. То есть меня даже свои почему-то принимают. Вот это меня больше всего поражает, но я всегда говорю, к сожалению, нет.
Ну, ты внешне, да, я бы тебя тоже приписала туда куда-нибудь. Меня-то там сразу как прожектором видно, что я не оттуда.
А тебя за кого принимают?
Здесь за свою принимают.
За свою, вот я хотела сказать, ты идеально.
Меня и в Финляндии принимали за свою, я думаю, и в Швеции, и в Дании бы тоже принимали за свою. Вернулась к корням. Так, ну что я все о себе? Ты меня спросил, как дела, а я уже на полчаса тираду, как обычно. Как твои дела?
Ну, у меня нормально. Я вдохновилась твоим купанием, и помимо того, что я стала гуглить места отчаянно, я еще и купила себе два новых купальника.
Не нашла, где купаться, но купальник купила.
Ну, мало ли, бассейн, кто знает. Я просто очень люблю купальники. У меня их много, и я не стыжусь этого. Но я это к чему? К тому, что оба бренда оказались английскими. Один называется Призм. Мне кажется, он вообще не особо известный. Но оказалось, что у него есть офлайн-магазинчик на Марлебон районе. Он такой просто красивый купальник, и даже нечего сказать. Но просто приятно, что сделано в Лондоне прямо. А второй бренд, наоборот, очень популярный. И я вообще была в шоке, что он английский. Я думала, он какой-то LA или что-то такое. Его просто носят всякие блогеры, типа Леони Хан, или как там ее зовут. Ну, в общем, такие с миллионами. Называется Hansa G. И я была очень удивлена, что они из Лондона. Ой, может быть, из Англии, не хочу врать. Наверное, не из Лондона, из Англии, это тот из Лондона. Сам прикол, что магазин, он давно достаточно существует, с 80-х. И тогда он прославился тем, что их платье носила Джулия Робертс в «Красотке».
Да?
А потом они как-то вот поменяли концепт, у них там вроде как владельцы поменялись и так далее. И сейчас вот они делают эти купальники, ну, которые просто все блогеры переносили. Я купила тоже.
Почему нет?
Я не знаю, куда я его надену.
Прикольно. Кстати, ты купила слитный или раздельный?
Слитный.
Не, ну прикольные купальники, кстати, да. Мне тоже теперь захотелось, конечно же.
А еще на тему дизайнеров, пока там мужская аудитория не отвалилась... Сори, если уже отвалились. Ты случайно не знаешь такой дизайнер Фиби Файла? Она была в Селин раньше.
Конечно, нет.
Ну, знаешь, многие знают Александр Маккуин, там, или Вивьен Уэствуд, таких британских дизайнеров. А на самом деле есть же еще британские дизайнеры, которые...
Работают на дом?
Да, как креативный директор.
Угу.
Например, по-моему, Клэр Уайт Геллер... или Келлер, работала на Живанши, она делала свадебное платье Меган Маркл. Ну, неважно. Фиби Файло, она работала в Селин, до этого в Клоуи, и сейчас как раз вышла новость, что она создает свой собственный бренд. Просто что прикольно про это, что при ней Селин стал довольно популярен. Как я поняла, она попала в такую минималистическую эстетику, и многие по ней скучают, а она ушла из Селин в никуда, мне кажется, года 3 назад или как-то так, и просто ушла и сказала, я буду с детьми. У нее 3 детей, по-моему, как я прочитала. Да, и, по-моему, дочку зовут Майя.
Это не я, если что.
А мне еще очень понравилось, что она, британка, родилась в Париже, но сейчас она живет в Лондоне. И когда она в Селин работала, это же французский дом, ей приходилось ездить туда-сюда. И она сказала, что меня задолбало ездить туда-сюда, у меня дети и так далее. Ей единственное сделали студию, офис, не знаю, как назвать, в Лондоне. Хотя до этого все приезжали в Париж и были счастливы от этого. Мне просто порадовало, что она сказала, что ей надоело мотаться, потому что у меня сразу ассоциация, потому что я тоже не люблю командировки. А я хотела спросить про дизайнера платка, который ты мне подарила. Начинается на H, но у меня уже выпало название.
Holzweiler. Это семейный бизнес. Его брат с сестрой завели в 2012-м. Я специально посмотрела, почитала. Там у них было сначала фэшн-агентство, а потом они вот решили создать свой бренд. И интересная, кстати, новость. Я недавно наткнулась в Инстаграм, конечно же, на кафе. В общем, они открыли кафе. Оно называется «Кафе Плац». И они поместили его в такое место прикольное между оперой и новым музеем Мунка. Называется район Ослобукта. Там и кафе, и бутик тоже есть. Как-то можно из одного в другое пройти. И там еще будут выставки современных художников всяких происходить. И там крутой дизайн. Там вот такой вот супер сканди. Они вдохновлялись течениями воды, форма воды, вот все такое обтекаемое, все в дереве. Я очень хочу сходить и заценить именно.
Пофоткай.
Да.
Прикольно. То есть как такое пространство для разных вещей получается.
Ну вот как они написали, да, что сейчас и в будущем уже покупатель, потребитель, он не просто хочет купить какую-то шмотку, он хочет купить какую-то идею или философию.
Точно, да.
И вот они за этим коллабом между кафе и арт-пространством и магазином одежды как раз вот и видят, что на самом деле фэшн, она во всем вот в этом, и она должна как-то объединять людей, какая-то такая идея, в общем.
Ну, особенно, наверное, для новых дизайнеров. Может быть, если там какая-то фирма уже нравится, то ты так и пойдешь туда. А если это что-то новое, то нужно уже людей заманивать. Ну, правда, я про себя могу сказать. Я не люблю шопинг, вот именно физический. Я обычно заказываю все онлайн. Ну, и возвращаю, как мы знаем. Но вот во что-то такое я бы с огромным удовольствием тоже пошла. Потому что ты права, ты покупаешь экспириенс, какой-то концепт. Меня такое привлекает.
Я-то еще люблю вообще походить по магазинам, на самом деле. Мне нравится потрогать все.
Точно.
Я люблю ходить в магазины одна, и мне не нужны подружки. Ну, ты не считаешься за сумочкой так с тобой. А так, как бы, мне не нужны советчики в основном. Я хожу в своем темпе, и если на меня со стороны посмотреть, я просто хожу и глажу всю одежду. И это потрогаю, там то, что мне нравится. Если это какая-то гадость на ощупь, у меня такое лицо скривится. Я такая...
Ну, я тебя понимаю.
Поэтому я не только онлайн, у меня все-таки, наверное, 50/50.
Ты знаешь, мне кажется, я такой шопоголик, что я иногда, знаешь, открываю онлайн-страничку и зум делаю на ткань и пытаюсь угадать состав. И очень часто я угадываю, то есть я зумлю, и я думаю, ну это лен.
А, ну лен легко угадать. Это
да, ну и шелк. Ну шелк, знаешь, шелк можно спутать с каким-нибудь ацетатом, но на самом деле все равно настоящий шелк, мне кажется, по-другому выглядит.
Ты еще и не достигла профессионализма на зуме, посмотрела, так. Так, 83% вискозы.
Смесовая, да, нет. Это еще мне работать над этим. Ну, мне просто тоже важны тактильные ощущения, поэтому обычно я скорее не куплю ненатуральную.
Слушай, у тебя же родители недавно уехали. Сколько вы, получается, не виделись до их визита сейчас?
Получается, где-то 1.5 года.
Вот и я со своими тоже. Но я со своими так и не виделась еще. Как-то, знаешь, когда разговариваешь по телефону, то нормально и не замечаешь. А вот когда так озвучишь 1.5 года,
это то много. Как-то
прям страшно, да.
Ты до этого сколько раз? 2 раза в год примерно?
2 раза в год мы стандартно виделись всегда, да. Новый год и еще где-то в течение года. Или они к нам приезжали иногда.
У меня, конечно, было отстойно, что они должны были приехать на Рождество. И как раз тогда появился новый вариант. Бла-бла-бла, и, в общем, все закрыли, и сорвалось. Ну и, конечно, вот когда особенно срываются поездки, тоже понимаешь, что мы уже не виделись 100 лет.
Да, и что это не так просто. Ну вот у меня, получается, сейчас такая ситуация, что теоретически я, конечно, могу поехать, но по возвращении надо сидеть в карантине, но вроде недолго. Ну, не знаю, я думаю, может, уже ближе к осени съездить. Если ничего не изменится, то смысл чего-то дальше ждать. И меньше, может, поток людей будет. Сейчас у всех каникулы, в Норвегии июль — это вообще стандартное время для отпуска на работе. Я сейчас из своего департамента одна сижу онлайн, все остальные отдыхают.
По Норвегии или куда-нибудь им удалось?
Ну, кого я слышала, то по Норвегии. Но я думаю, у меня там есть финн, и я думаю, что он поехал в Финляндию.
Ну вот, кстати, это мое личное мнение, но мне всегда кажется, что это минус эмиграции, то, что получается, когда ты выбираешь, на что потратить свой отпуск, ты все время мечешься между тем, чтобы встретиться с родителями.
О, да.
Или с друзьями, или поехать на море, потому что тебе хочется в тепло. Нам-то не повезло, у нас дома нет моря.
Хорошо, когда ты итальянец, да?
Ну, у меня друзья вообще там работали на 2 месяца, уехали. Сейчас, когда можно из дома работать, и у них там вообще дом не где-то в каком-то супер месте, но все равно, ну, Италия где-то не супер. Но это было и до пандемии, и до всего, все время был этот выбор. У тебя, наверное, тоже, правильно?
Да, всегда. Угу. То есть на что ты потратишь отпуск? Потому что отпуск-то тебе не прибавит, а тебе хочется и что-то новое посмотреть. Даже больше хочется не в Питер вернуться, а увидеть родителей, ну и близких друзей. А чтобы это сделать, нужно тогда приехать домой. У тебя, получается, нет столько же дней отпуска, сколько у человека, который живет на родине, которому не нужно куда-то метаться, чтобы встретиться с родными. Я как-то так делала, кстати, еще до пандемии. Я приезжала в Питер на неделю и работала.
Ну, это вариант, на самом деле. Ну, вот или если родители ко мне приезжают, мне тоже очень удобно, особенно если чуть-чуть надольше. То есть я могу там и работать днем, а вечером там мы куда-то ходим, и вот это удобно. Ну, либо куда-то ехать с родителями, мы так тоже делали, но нужно организовывать тогда и всякое такое. Ну, это реально, ну, просто иногда сложнее.
Грустно тебе было, когда уехали? Пустая, наверное, такая квартира сразу. Тихо.
Да, ну и, кстати, вот самое главное, они были почти месяц, мне кажется.
Долго, да, я помню, что долго.
Почти 4 недели, но так быстро пролетело, мне кажется, это потому, что вот так давно не виделись. Как будто бы раз и все. Вообще. Ну, плюс, конечно, я взяла этот отпуск и куда-то ездили, то есть мы не все время сидели в Лондоне, но вообще ужасно быстро прилетело, мне кажется, реально, потому что мы не виделись. То есть я, конечно, скажу так, что я завидую вот людям, ну, по-доброму, у которых есть возможность, знаешь, вот просто на выходные съездить к родителям, вот тупо на субботу-воскресенье. Даже когда я в Москве работала, я села на Сапсан, все там, на выходные в Питер раз в месяц, мне кажется, я ездила.
Да, я тоже завидую.
Но вот, кстати, на эту тему у нас же все-таки есть вот эта мысль, что, может быть, там в Австралию или в Америку. Ну, в теории она такая совершенно неоформленная. Вот там это будет, наверное, еще сложнее.
Там вообще, да.
У меня есть друзья, которые из Австралии как раз, и они вот сейчас решили вернуться туда-назад. Но они возвращаются в том числе, потому что у них будет 2-й ребенок, и они сказали, что, ну, им будет гораздо проще, если семья будет рядом. То есть это одна из их причин, почему они возвращаются.
Особенно если, знаешь, родители согласны работать бабушкой и дедушкой, то тогда это, конечно, удобно. Просто, например, в Норвегии родители твои, они не будут бабушкой и дедушкой в нашем понимании этого слова.
В Англии тоже.
Причем тут доходит до такого, рассказывала девочка, с которой мы хорошо общались, она норвежка, у нее 3 детей, и она причем их очень рано родила. И, по-моему, когда она вот уже 3-го родила, у нее немножко поехала крыша от нагрузки. Не в смысле, что она сошла с ума, но у нее была типа депрессия, да, что-то такое. В общем, ей срочно нужно было куда-то поехать на 2 часа. И она не позвонила и просто взяла детей и привезла к родителям. И звонит в дверь, и открывает мама и говорит: «А ты вообще-то меня не просила и не предупреждала об этом». Она говорит: «Мама, ну пожалуйста, там мне». Она говорит: «Нет, это твои дети». И не взяла, прикинь. А другой девочке сказала, что «Нет, я не могу в это время посидеть, я записана на маникюр». То есть здесь реально такие бабушки, они только на Крисмас, и когда сами захотели тебя проведать.
Они живут полноценную жизнь. Для них внуки — это далеко не первый приоритет, и вот действительно они свои дела и себя ставят на первое место. Вообще, в какой-то мере мне это нравится даже. То есть нравится с точки зрения, что они уже в возрасте. Ты говоришь, наверное, про людей 60+, правильно?
Ну, наверное, да. Я, честно говоря, не знаю возраста.
То есть круто, что вот у них такой полный занятой календарь. Я про английских это тоже знаю из разных рассказов. Они очень бизи, у них реально все время там какой-то маникюр, массаж и так далее. И классно, что вот они живут такой жизнью, но звучит как наполненная жизнь. Но тем не менее, я тоже не могу представить, что если она в такой критической ситуации и просит маму о помощи.
Ну вот да, то есть это в голове не укладывается. Особенно, как нас с тобой бабушки, да, много воспитывали в детстве. Мы провели с ними столько времени, а здесь внуки их почти не видят. Ну, опять же, конечно же, это не все. Но очень много у кого со своими детьми такие интересные отношения. вот тебе 18, до свидания. Какие-то официальные отношения больше, чем доверительно-семейные.
Здесь еще, если, допустим, нужна какая-то финансовая помощь, то, например, бабушка дает тебе займ, такой официальный, с интересом и так далее. Ну, я не знаю, я не видела такого в России, может быть, это я не видела. Ну, интересно просто. И вообще здесь тоже очень довольно рано приучают к пониманию, что такое деньги, там, как они берутся. И, например, очень часто можно увидеть, вот прямо на улице идешь на выходных, и сидят дети, продают печенье, например. Знаешь, у них такой столик явно домашний. И это потому, что вот они зарабатывают на форму себе или что-то такое.
На новое печенье. Да здесь тоже.
Здесь, во-первых, приучают, что чтобы заработать, нужно приложить усилия, и что, ну, не с неба падает, и они должны знать, сколько что стоит. И плюс здесь просто так тебе не дадут денег. И вообще очень часто говорят про всяких даже биллионеров, и они не оставляют наследство своим детям ничего.
Мы тут, кстати, на прошлых выходных, была плохая погода, они знали, куда податься, и в итоге пошли в Нобелевский центр. В Норвегии же в Осло вручают Нобелевскую премию мира. И мы пошли, и можно посмотреть, там маленький музей такой небольшой, и все, по-моему, стоят фотографии. Красиво сделана такая небольшая аллейка световая с теми, кто получил премию. Но там был забавный квест, он был больше детский, собственно, про самого Нобеля. И сказано как раз было, что он был очень-очень богатый человек, но когда он умер, у него не было ни детей, никого, кому он мог бы завещать, да, свои состояния. И в итоге он по чуть-чуть завещал своему ассистенту, а большинство денег он положил в какой-то фонд под проценты и завещал на проценты от своего вклада как раз выдавать Нобелевскую премию. Вдруг кто не знает, я расскажу. В общем, в своем завещании он перечислил дисциплины, за которые дается Нобелевская премия, и написал, что вот, а премию мира будут давать в Осло. Почему в Осло? Никто понятия не имеет.
А он сам швед?
Он не норвежец, да. Он, кстати, жил, по-моему, в Петербурге.
По-моему, да, жил какое-то время и в Италии потом
жил. В Италии жил, да. Ну, там забавный был потом вопрос, а не кончились ли деньги? Не кончились, потому что деньги никто так и не трогал, а все премии выдают только на процент.
Понятно. Ну и там уже сложный процент, а там, наверное, уже огромная сумма. Класс. Но здесь еще, знаешь, если ты завещаешь кому-то, ну, физлицу или там детям, здесь же еще огромный процент на это. То есть это вообще невыгодно. Поэтому, мне кажется, они из-за этого частично не делают, потому что, ну, ты просто там потеряешь половину.
А, то есть у вас есть этот налог на наследство?
Да, то есть поэтому вообще очень часто здесь другие способы находят. Но вот если ты, например, передаешь недвижимость, то это огромный налог.
Но ты можешь в дар ее подарить, и тогда не будешь платить налог, наверное. Мне как раз муж недавно сказал, что у нас же будут выборы в Норвегии, по-моему, этой осенью, и другие партии, вот рабочая партия и еще какая-то, они как раз хотят тоже ввести налог на наследство. Но мне, конечно, это не очень понятно, потому что если кому-то родители завещают то, за что они уже заплатили налоги, почему я должна платить за это налог?
Ну, мне кажется, твой папа, да, выкладывал? Если я плачу зарплату, налог, почему я должна еще платить value added tax и всякое такое? Я просто своему мужу показала, и он говорит, о, это же как раз то, что ты мне говоришь. Подожди, так и вы были вот в этом месте, где выдают премию прямо?
Да, там была такая забавная выставка. Ну, не выставка, а в конце стоял маленький стол. К нам подошел такой дядечка и сказал, если вы подойдете к тому столу, то вы еще можете успеть кое-что попробовать. Еще 10 минут можно. Мы такие, ну мы, конечно, сразу пошли к еде. Там стоят ребята, и у них какие-то странные палочки в стаканах. И девочка такая говорит, хотите лизнуть палочку? Мы такие, а что это? Вы лизните, а мы вам расскажем. Я говорю, Никита, ты лежи палочку.
Я как раз хотела спросить, неужели ты согласишься на такое?
Я подумала, что там что-то не то, потому что у них при этом же на столе стоят очень странные такие коробочки синие, и в них муравьи ползают. Я сейчас пугалась, что вот это надо пробовать. Но это оказалась муравьиная ферма. Но потом я сразу догадалась, что на этой палочке муравьиная кислота. Ну, здрасте, удивили. Я маленькая всегда палочку в муравейник сувала, потом облизывала.
Да!
Вы тут мне как деликатес подаете.
А мне, знаешь, твоя муравьиная кислота напомнила, что здесь в какой-то момент везде появился кефир. Даже вот когда я приехала, его все еще не было, и он был исключительно в польских магазинах, например. Ну, или русских, ну, у нас польских просто больше. А потом в какой-то момент он стал активно продаваться в органических магазинах, а потом и вообще уже во всех. По-моему, он сейчас вот в любом супермаркете практически есть, и в какой-то момент они начали его активно еще и рекламировать. И вот я прямо помню, у меня на моей станции метро была такая огромная реклама, что вот кефир, что он из каких-то монгольских гор. Я еще помню, я думала, какие монгольские горы, камон! И самое главное, что это преподается как, ну, просто напиток, который излечит все ваши проблемы, все ваши болезни, что это такая крутость. Он довольно дорогой, типа там 7 фунтов за бутылочку, и это как такое вот что-то экстра, знаешь, а просто так смешно, потому что для нас это база из баз.
Слушай, ну а камбуча? У тебя был у бабушки чайный гриб?
У меня не было, но я помню, что ты говорила, что у твоей был.
Ну, это же чисто одно и то же.
Причем это камбуча, она сейчас вообще везде, и это еще что-то такое модное, это вообще...
Это забавно, да.
Ну, просто забавно, что это вообще тот же кефир, для нас это такой просто, как называется, staple food. Я не знаю, у нас в холодильнике всегда он был, и вот видеть это модным, я не знаю, мне это просто каждый день резало глаз, когда я на метро ездила.
Ну, а возвращаясь к теме дома и родителей, мне кажется, что мы с тобой это уже где-то говорили, но можем повторить, потому что нас спросили, чувствуем ли мы себя как дома здесь, ты там, а я тут, да? И как много времени у нас заняло перестроиться, или вообще привыкли ли мы?
Я точно себя чувствую в Лондоне как дома, и когда я это поняла, мне кажется, года через 2, наверное, жизни здесь. Я поняла это, потому что, когда я езжу в отпуск, я скучаю по Лондону, по своей квартире и по Лондону в том числе. Мне здесь очень комфортно, то есть, ну, знаешь, вот это чувство, когда за границей все новое, особенно если язык другой и всякое такое, и как-то вот стиль общения другой, культура, и вот ты думаешь, ой, вот, а вот дома вот так, и начинаешь сравнивать. И в какой-то момент я начала сравнивать не с Питером и Россией, а скорее с Англией. Но при этом я скажу, что когда я с родителями встречаюсь, даже вот если это не в Питере я к ним приезжаю, а они ко мне приезжают, или даже если мы где-то на третьей территории на нейтральной встречаемся, с родителями все равно чувствуешь себя как дома вообще, где бы ты ни был. Они как-то сразу создают такую атмосферу, знаешь, там суетятся, что-то раскладывают свои вещи.
И это...
Да, это может быть даже вот арендованная какая-то квартира или коттедж на несколько дней, но они как-то вот создают такую атмосферу, я не знаю как. Особенно, когда у нас была собака, конечно. То есть, где она, там точно дом, вот 100%. Но все равно, мне кажется, это родители привносят. То есть, я не могу сказать, что Питер перестал быть моим домом. Просто у меня 2 дома, а почему нет?
Мы когда жили в Мосе, и ко мне тоже приезжали родители, мы какое-то время ходили на работу, но это было до всякой коронной истории, и мы не брали, по-моему, полностью отпуск там на 2 недели, и мы ходили иногда на работу, и у нас вокруг дома росли такие кусты туи, и так как мы жили по-норвежски, это называется бурицлаг, а в бурицлаге есть правила, и ты должен жить по правилам, например, твой дом может быть только серый, или там забор только красный, и вот про эти туи было написано, что они должны быть только там подстриженные и 1,60 м, по-моему. Мы как переехали, мы вообще эти туи не трогали, у нас даже косилки туй не было. Ни секатора, ничего. Точнее, потом косилку мы купили, попробовали, это оказалось очень сложно. И мы положили ее в сарайчик. И в один день мы приходим с работы, а мне папа все туи подстриг. Ровно так, главное, как художник ландшафтный.
Нет, ну, это, конечно, аплодисменты папе, но, конечно, это классика родителей.
Причем он подстриг вот этим механическим секатором, стоял там на стуле над ними, потому что они были уже очень высокие, и фига все. А напротив нас жила такая норвежская бабушка, она вышла к нему и предложила ему секатор электрический. смотря на его мучения. Он, по-моему, 2 или 3 дня их подстригал.
Какая прелесть.
Да, а потом еще заходишь, и тебе говорят: дочь, мы тут приготовили покушать, вот.
Именно, ну вот какие-то такие моменты, но они включают функцию родителей, они начинают заботиться о тебе, и при этом они знают о каких-то таких вещах, о которых ты даже не догадывался.
Мне кажется, для меня не то чтобы, я бы не сказала, что Осло для меня дом или Норвегия дом, для меня, в принципе, скандинавские страны — это дом. Я обожаю Финляндию, я обожаю Норвегию, Швецию тоже люблю, но это мало было, только тут у границы много с Норвегией. Mm-hmm. Данию тоже люблю, то есть я себя чувствую очень комфортно. И я помню, когда в первый год жизни здесь мы полетели в отпуск в Таиланд, и в конце я уже не могла, я хотела сюда обратно. Когда я вышла в аэропорту Гардемойн, я хотела просто пол целовать. Для меня это была моя первая вот страна экзотическая. И я так устала от нее, то есть вот от других каких-то поведенческих паттернов, да, людей, что ты не можешь спросить, сколько это стоит, тебе отвечают, сколько дашь. Вот это все, оно меня просто настолько в конце уже вымораживало, что я хотела вернуться очень. Мне ничего больше не нужно было, только свое чистенькое, где никто тебя не трогает, за километр обходит.
Наверное, огромный контраст с Таиландом, правильно?
Да. Ну, правда, потом я в итоге мало в каких экзотических странах была. В 2, наверное, да, в Азии. Mm-hmm. А когда я с Бали возвращалась, у меня не было такого. То есть я была рада вернуться домой, но у меня не было такого, что, о, боже, наконец. То есть как-то на Бали у меня мягче. Боже, я сейчас заплачу, говорю про это, я хочу в отпуск.
Ой, уже, я знаю. У меня, ты знаешь, есть немного такое, что, по крайней мере, большие города, ну, вот я все равно нахожу какие-то недостатки, когда я начинаю сравнивать с Лондоном. Я помню, например, я раньше обожала Париж, а потом после Лондона он кажется грязноватым. Или там Италия. Ну, я все равно обожаю Италию, то есть мне все равно туда очень хочется, если мне сейчас кто-то предложит поехать в Милан вдруг на неделю, вдруг есть какие-то такие желающие. Я с удовольствием поеду, но все равно я там начинаю понимать, что, ну, там гораздо сложнее вот всякая инфраструктура и всякое такое, чем здесь. То есть такие какие-то моменты, к которым ты очень привык уже здесь, живя, и потом в других странах их как-то не особо. Но все равно мне очень нравится отдыхать, конечно. Но я тоже, наверное, под конец уже начинаю хотеть домой, что вообще странно для меня. Мне кажется, раньше я как-то так и не хотела домой. Не помню. Старею.
Но я обычно хочу домой, потому что я хочу нормальную еду обратно. Меня задалбывает ходить по рестикам.
Ой, да. Это, кстати, 100%. У меня тоже есть такое. Я ненавижу вообще рестораны, ну, в смысле, постоянно в них ходить.
Там нет простой еды. Я не понимаю, почему же никто не завел такой рестик, где можно мне огурец и курицу, там, зелёную грудь.
Часто об этом думаю. Ну, знаешь, кстати, я сейчас вспомнила, когда мы в Австралии были, там есть такой чисто английский район. Manly Beach называется. Ну, там много живет англичан, и там вот есть такая улочка, где все магазины. Боже, ну как будто ты в английский город приехал. И вот там так приятно мне было. Ну, забавно, конечно, что англичане там меня, наверное, не считают своей, а я их считаю. Ну, здесь, конечно, мне кажется, все принимают тебя и так далее. А вот, наверное, какие-то англичане, которые уже давно там эмигрировали в ту же Австралию, я вот не уверена.
Ну да, но здесь все равно продолжают, если когда я, например, с кем-то знакомлюсь на работе, ну, они же понимают, что я не норвежка, и все время все равно прилетают вопросы: а как у вас? Как у вас дома? И дома значит в России. Поэтому все равно от этого не избавиться. Но при этом я все равно, даже в голове, я считаю, что да, я русская, и моя родина, она в России. Ну, у меня есть такое, да.
Ну, кстати, сказать, я сейчас вспомнила, что у меня несколько раз такое было, что меня кто-то спросил, как давно ты здесь живешь, и потом они спросили, а где ты считаешь свой дом? Последний раз, помню, ты был вообще врач, и я такая лежу на УЗИ. Ну, и болтаем с ним, и я ему сказала, что я уже считаю, что дом здесь, и он тогда сказал, о, типа, ну, тогда welcome. Было очень приятно. Но он британец, он мне там что-то порассказывал про наш район. Ой, я здесь живу уже 30 лет, такой приятный очень старичок.
А я еще просто так часто переезжала. На Сторде я сменила 1, 2, 3 квартиры. Потом мы переехали куда-то под Сарсберг, 4, потом Мос, 5. Вот это сейчас 6-я.
О-о-о.
Мне как-то вот именно не получается прирасти, знаешь, вот к какому-то месту. Вообще по годам я больше всего времени провела на Сторде. Я с теплотой вспоминаю, но мне не хочется вернуться. В то время как в Лаперанту, где я училась в Финляндии, я безумно хочу вернуться. То есть это очень странно.
Душа потёмки. Слушай, ну у тебя, кстати, вообще удивительно получилось, что ты жила в разных местах Норвегии. То есть, ну, к тому, что у меня, например, абсолютно по-другому. Я вот все эти 5 лет в Лондоне и живу, или сколько там, 5,5.
Ну вот тогда, наверное, начинает больше складываться, что это как бы дом, дом, дом.
Конечно. Сейчас и в одном районе, к тому же, в одном и том.
Да,
ну, почти.
Еще и район один.
Ну, очень рядом все равно. Плюс-минус это всегда был северо-запад.
Честно сказать, меня так достало переезжать. Очень достало.
Это сложно, да?
Причем у меня это всегда еще очень эмоционально. То есть, ну, была пара квартир, которые я считала шити, и с них я с радостью съехала. Я мечтала уехать со Сторда, но когда я переезжала, я там все слезами залила. Я ходила, говорила, я пойду прощаться с природой. Зачем мы вообще уезжаем отсюда?
Так, сейчас алерт, потому что ты можешь пожалеть, что ты записываешь это, и сказать, давай удалим.
А про переезд из Моса в Осло я, по-моему, уже рассказывала, да, что я не могла определиться в итоге, куда я хочу. То есть я прикипаю душой к тому, где я нахожусь, и мне все время очень тяжело дается вот это уехать. Но при этом, как только я уехала, и этот процесс прошел, я забываю за секунду. То есть...
Ну, кстати, по-моему, мы тоже когда-то обсуждали, что вот именно это ожидание, событие, оно иногда вообще гораздо хуже, а потом, когда уже произошло, ты такой, о, ну окей. Слушай, а вот про адаптацию у тебя была какая-то вот такая адаптация, если вот так смотреть назад?
Да вот не знаю. На Сторде была такая немного адаптация в том, что мне очень не хватало общения именно вне работы. И мы там где-то жили, и рядом был детский сад. И я помню, что я пошла на пробежку и пробегаю мимо, а там какая-то туса в детском саду, девчонки какие-то там шампанское пьют. И представь, я пошла к ним и спросила, а что это вы тут делаете?
Ого!
Я так сказала не потому, что я принцесса, а потому, что я стеснительная очень. То есть для меня подойти прям в компанию людей и чуть ли не попроситься к ним, это прям big step. Оказалось, что это корпоратив детского садика. Меня вот. Не взяли.
Слушай, это, кстати, на тему, что не все так классно, как выглядит снаружи.
А потом мне моя начальница сказала, что на следующей неделе начинает работать девочка из Украины в нашей компании, твоя ровесница. Когда ее привели, я такая, так, ну где она? Куда? Познакомьте меня, срочно, срочно. И моя начальница такая, ну пойдем, пойдем, я тебя приведу. И она меня привела, открывая дверь, там стоит эта девчонка. Я такая, привет, я Майя, пошли гулять, пошли пить кофе.
Девочка такая, окей.
Она прифигела просто. Она как раз приехала на Сторд из Осло, ну где-то под Осло она училась, и она туда переехала, она еще не вкусила жизнь в одиночестве, она не поняла, что это. Но, по-моему, когда она увидела, как я набросилась на нее, она у нее стали закрадываться сомнения.
И Майя такая, ниди.
Но я так еще
шучу.
Ее долго добивалась девушку. Она была немного скептически настроена, но потом мы хорошо очень задружились. До сих пор дружим. Так что здесь я стала кидаться на людей.
Получается, ведь ты приехала с мужем, то есть у тебя было с кем общаться, но без друзей, правильно?
Ну да, но все равно как бы мы работали в одной компании, жили вместе, и все равно когда-то тебе нужен социум. Какие-то внешние связи, не знаю.
У меня просто так смешно вышло, что у меня муж практически сразу нашел друзей. И, в принципе, до сих пор наши друзья в основном это те, кого он нашел. Я как-то очень долго схожусь. Я могу по работе френдли общаться вообще без проблем. Но вот именно чтобы мне хотелось потом с человеком еще проводить время. Ну, это мне очень долго занимает, а у него быстро.
Ну, а может, ты еще знаешь, чем моложе, тем легче друзей заводить. А сейчас, получается, возраст увеличивается.
Одна из пар, с которой мы вот здесь дружили, они возвращаются назад в Австралию. То есть вот это такая проблема, если ты дружишь не с местными, ну или не с теми, кто собирается здесь остаться надолго. В какой-то момент они уезжают, и ты такой, о-о.
Да, у нас так на самом деле на сторде произошло, потому что потом вот, когда там появилась эта девочка, еще куча иностранной тусовки собралось, молодые ребята, было очень весело, куда мы только не ездили, что мы только не делали, но mm-hmm. через пару лет случился кризис, и кто-то сам уволился, кого-то сократили, и в итоге мы остались у того же, с чего начали. Даже mm-hmm. вот эта моя подружка переехала. Из всех нас я просто такая мамонт последний, кто съехал со сторда. Первая точно. Приехала, последняя уехала. Ну да. Вот, и, кстати, такой веселой тусовки, как там, уже не было нигде. Ну, хорошие друзья, знакомые, но вот как там, по такой больше молодости, так уже не было. Про Норвегию говорю.
И знаешь, я еще хотела сказать, мне было просто почему-то очень забавно. Я когда еще была в Deloitte, я это Саша, опять вспомнили под конец. У меня там был коллега англичанин, и в какой-то момент он получил офер в Гонконге, и вот он всем рассказывал, что все там, я ухожу, и объяснял, почему. Это просто так забавно слушать, знаешь, что из серии, ну, вот здесь там мне не нравится то-то и то, мне так нравится культура Гонконга там и так далее. Просто очень забавно слушать, когда ты сам приехал сюда, а кто-то здесь жил всю жизнь, и для него это уже, ну, уже приелось, и он это все воспринимает как данность, естественно. И, наоборот, мечтает куда-то в более, там, экзотическое. Но я не помню, почему он хотел уехать. Надо сказать, что в Гонконге очень много британцев, то есть, на самом деле, он там все равно, я уверена, в комьюнити британцев, а не то, что он там окружен незнакомцами. Кстати, когда мы в Австралии были, нам там очень понравилось, и мне тоже. И мои коллеги, они все были британцы, они стали говорить, что давайте все-таки переедем сюда. Нас вроде как и в банке, они уже говорили, оставайтесь, ну там в полушутку. И я такая говорю, ну блин, мне нужно еще хотя бы лет 5 с Лондоном провести, мне как бы еще мало.
Ну да, это обидно. Сразу уехать.
Кстати, это мой аргумент в плане вот переезда за город. То есть, да, за городом очень классно, ну, моя любимая тема. Но получается, что когда вот ты знаешь Лондон и провел там здесь свою молодость, конечно, можно и в 30 переехать за город. А когда ты вот буквально 5 лет назад сюда приехал, то как будто есть все равно такое чувство, что как-то, ну, вот еще маловато. Ну, у меня лично.
Да, у меня то же самое. Я только год назад в нормальный город всю молодость по деревням провела, блин.
Да, кстати, это прикол, ты наоборот, получается, сделала. Но слушай, Осло, мне кажется, такой комфортный город. Понятно, конечно, что на природе еще более релакс, но...
Осло, конечно, очень маленький город. И мы еще обсуждали тут с мужем недавно, что на самом деле он достаточно уникальный. Если ты приезжаешь сюда летом, и тебе повезло с погодой, то здесь есть и море, и озера, и река. То есть ты можешь сам решить, куда я хочу поехать. Загорать и купаться. И через полчаса ты окажешься везде, где хочешь.
Вот, это удивительно для меня, что ты за полчаса можешь поехать и искупаться. Но это большая разница, согласись, со многими мегаполисами, там, европейскими, теми же самыми.
Да со всеми, мне кажется, на самом деле. Ну, может, Хельсинки нет.
Ну, может быть, там... вот Милан...
Но все равно Милан, он же большой, там больше, чем... Сколько миллионов в Милане? Ну, явно не больше, знаю. Чем один. Потому что в Осло один, и он как бы маленький. И ну ты полчаса отъехал, и ты уже прям into the wild можешь быть. Ну, я надеюсь, мы ответили более-менее на вопрос про привыкание и адаптацию.
Ну да, такая вообще большая тема, поэтому, может быть, потом еще побольше расскажем.
Может, надо по каким-то кусочкам, да. Я считаю, что у меня все равно привыкание и адаптация продолжаются.
Ну, мне, кстати, кажется, что у меня в первый год все-таки был какой-то вот стресс, сейчас так смотря назад.
Ну, тогда пока будем прощаться и думать над темами следующего выпуска. Подписывайтесь на наш инстаграм @aslondon_fm. Я там постила красивые морские виды Осло, а Саша постила лавандовые поля. И все мы сохранили. И можно хайлайтс посмотреть.
Да, приходите к нам, всех ждем. Спасибо всем, кто был с нами.
Пока-пока.
Пока-пока.